Исторический календарь.
На календаре у нас сегодня 29 января, и об исторических событиях, связанных с этой датой, расскажет мой коллега Владимир Бычков. Владимир Ярославович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Начнем с того, что 29 января 1986 года в Приморском Дальнегорске уфологи зафиксировали крушение неопознанного летающего объекта.
Очевидцы видели огромный шар. Он летел параллельно земле, несколько раз повилял из стороны в сторону, после чего врезался в сопку. Она называется высота 611. Всех удивило, что это крушение произошло абсолютно беззвучно. Группа ученых поднялась в горы. Они обнаружили площадку 2 на 2 метра со следами высокотемпературного воздействия. Камни были покрыты черной пленкой, а сама площадка пеплом черным. На месте катастрофы нашли 70 граммов свинца, 40 граммов каких-то стеклянных шариков и 5 граммов фрагментов сетки непонятной. Уровень излучения был в норме. Стеклянные шарики подвергли химическому анализу. Их состав был аналогичен образцам, взятым с места падения Тунгусского метеорита 1908 года. А сетка была сделана из кварцевых нитей толщиной 17 микрон. Внутри находилась золотая проволока. Сетка была подвергнута анализу при высоких температурах под действием органических растворителей. Но загадочный материал растворяться не хотел. А 28 ноября 1987 года, то есть немножко позднее, в Приморье зафиксировали аж 33 неопознанных летающих объекта. В общем, это называется пиршество уфологов.
Да-да-да.
Они имели различные формы, сигарообразные, цилиндрические, шарообразные, двигались абсолютно бесшумно. Уфологи говорят, что, возможно, эти НЛО искали своего разведчика, который разбился на высоте 611. Однако один из дисков даже завис над штабом военного округа. И истребителям отдали приказ подняться в небо, но когда они взлетели, НЛО исчез. При появлении объектов, вот что интересно, пропадала картинка на телевизорах, не работали телефоны, радио, зависали компьютеры. Внятных объяснений этим инцидентам не дано до сих пор, хотя известно, что исследовали вот эти ЧП военные спецслужбы, но они хранят молчание. К высоте 611, конечно, устремились тысячи граждан тогдашнего Союза, ну как без этого. Они ночевали в палатках и ждали прилета новых НЛО. Но так и не дождались, и разочарованные разъехались по домам. Правда, не все. Несколько человек пришлось отвезти в местную психиатрическую больницу. А иностранцы уверены, что в Приморье побывали настоящие инопланетные корабли. Ну, они любят сенсации.
Вот как надо развивать туризм, подумалось мне. Вот посредством таких примерно историй.
Туризм – это посещение психбольниц, вы имеете в виду?
Нет, ну, например, иностранцы-то приехали и, видите, уверены, что это на самом деле НЛО. Хотя иностранцам, возможно, что не расскажи, они во многое поверят. 29 января 1969 года скончался Алан Даллас, один из основателей и директор ЦРУ.
Ален Даллас верил тоже очень сильно, что Советский Союз – самый главный враг Соединенных Штатов Америки. Даллас стал широко известен у нас после того, как стал одним из героев культового сериала «17 мгновений весны». Его роль сыграл Вячеслав Шалевич, который, кстати, имел несомненное сходство с Далласом. Сюжет основан на реальных событиях. В марте-апреле 1945-го Даллас вел тайные переговоры с командующим силами СС в Италии генералом Вольфом. Лановой его играл. О капитуляции немецких войск в Северной Италии. Союзники кратко проинформировали об этом Сталина. Впрочем, в Москве уже знали об этих переговорах. Ну, от наших разведчиков. Mm-hmm. Последовал обмен телеграмм между Сталином и Рузвельтом. Сталин обвинил союзников в сговоре с противником за спиной СССР. Рузвельт отвечал, что ничего не произошло. Речь идет только о чисто военном вопросе – капитуляции немецкой группировки в Италии. В ответ Сталин перечислил все случаи, в которых США и Британия затягивали решение важных для СССР военных вопросов. В общем, диалога не получилось, а до Фултонской речи Черчилля оставалось всего-то менее полгода. И когда холодная война разгорелась уже всерьез, госсекретарь США Джон Фостер Даллес, старший брат Алена Даллеса, начал предъявлять руководству молодых государств, которые только освободились от колониального ига, ультиматумы по принципу «кто не с нами, тот против нас». Такой большевистский ультиматум. Даллес назвал аморальной и непозволительной политику неприсоединения, за которую выступал, в частности, премьер-министр Индии Джохарлал Неру. Даллес, по сути, объявил, что молодым странам необходимо выбирать либо встать на сторону свободного мира, на сторону, так сказать, светочей демократии и прогресса, ну, американцев, либо присоединиться к коммунистам. Так началось продвижение американцами демократии по всему миру. Ну, а братья Даллес, похоже, взяли семейный подряд на глобальное внедрение американских ценностей.
А тем временем в Британии, тоже 29 января, но уже 1985 года, Оксфордский университет наотрез отказался присвоить премьер-министру Маргарет Тэтчер степень почетного доктора наук.
Это было сделано учеными-мужами в знак протеста против сокращения финансирования высшего образования, которое проводило правительство «Железной леди». А ведь в 1979 году она стала первой женщиной, занявшей пост премьер-министра Британии, и первой женщиной главой правительства европейского государства. Мэгги, как ее запанибрата звали британцы, провела ряд серьезных и жестких реформ. Например, она ликвидировала 170 угольных шахт, 150 тысяч человек лишились работы. Шахтеры, конечно, пытались протестовать, но Тэтчер с ними не церемонилась, назвала публично врагами государства и натравила на них полицию. Про себя Тэтчер говорила: «Я не женщина, а политика, а у политика нет пола».
Да, да,
именно при ней был развязан конфликт на Фолклендских островах с Аргентиной. Эту такую маленькую победоносную постколониальную войну называют большой политической удачей и победой «Железной леди». Кстати, это прозвище ей дали русские. Именно при Тэтчер произошло сближение Британии с СССР. Она называла Михаила Горбачева «Горби». Ну, Горби, Мэгги, все так нормально. И что самое любопытное, во многих вопросах они были солидарны. Когда такое бывало в отношениях России и Британии? Только тогда, когда британцы навязывали свои условия, а русские сдавали свои позиции. Известно, чем Горбачев закончил свое правление. Ну и, конечно, во всех внешнеполитических вопросах Тэтчер шла в фарватере политики США. Главные внутренние реформы Тэтчера – уменьшение налогообложения для большого бизнеса, приватизация объектов государственного сектора и, наконец, значительное уменьшение фонда заработной платы. Эта мера была крайне непопулярна, но сыграла позитивную роль в угасающей экономике Британии, говорят эксперты.
29 января 1866 года родился французский писатель Ромен Ролан, лауреат Нобелевской премии по литературе 1915 года.
Он известен как автор исторических пьес «Д'Антон», «Робеспьер», романа «Жан Кристо», биографии «Жизнь Бетховена», «Жизнь Толстого» и, конечно же, повести «Кала Брюньон», написанной во время Первой мировой войны. В этой повести он обращается к эпохе Возрождения. Кала – главный герой повести, веселый и талантливый резчик по дереву, а по совместительству философ. Долгие годы Ролана связывала дружба с Максимом Горьким. И в 1935 году по приглашению пролетарского писателя Ролан посетил СССР. Встречался с многими деятелями культуры, политическими деятелями. В Кремле его принял Сталин. Беседовали 2 часа. На Ролана, его жену, вождь всех времен и народов, произвел очень сильное впечатление. Илья Эренбург позднее напишет, что Сталин, будучи человеком большого ума и еще большего коварства, умел обворожить собеседника. Любопытно и характерно ответил Сталин Ролану по поводу его беспокойств насчет репрессий после убийства Кирова. Вы спрашиваете, почему мы не делаем публичного судопроизводства над преступниками-террористами? Потому что 100 человек, которых мы расстреляли, не имели с точки зрения юридической непосредственной связи с убийствами Кирова. То есть, собственно говоря, доказательств не было, но высшее руководство знало, что это террористы-убийцы. Ну, Ролан, когда вернулся во Францию, у него все-таки прошла эйфория насчет советского строя. «Смерть Горького», «Выход в свет книги Андре Жида», «Возвращение СССР» и реакция на нее советских властей, московские процессы помогли Ромену Ролану все-таки освободиться от очарования хозяина кремлевского кабинета. И еще одна такая любопытная дата. Впервые 29 января 1845 года в нью-йоркской газете «Evening Mirror» было опубликовано самое известное стихотворение Эдгара Аллана По «Ворон». Собственно говоря, это вообще такое значительное явление. Она оказала «Ворон» стихотворение очень большое влияние на всю последующую культуру, литературу.
1845.
Да.
Спасибо, Владимир Ярославович. Владимир Пожалуйста. Бычков, мой коллега, рассказывал об исторических событиях, связанных с сегодняшней датой, с 29 января.